Я думаю, что это назидательно, все, что происходит, и я заинтригован, то есть чему Бог научит, через что Он нас проведет, тем более тема у нас такая своеобразная. Мужчина и его работа. А это значит мужчина и его характер, мужчина и его ценности, мужчина и его сформированность, мужчина и его подходы к жизни, мужчина и его смирение, мужчина и его приоритеты. Поэтому это очень интересно и опять же, мне интересно, какие будут результаты всего этого. Спасибо, братья, что вы быстро. Как мы сейчас проведем время? Мы проведем его таким образом. Сейчас мы сделаем вступление. Мы рассмотрим текст, который мы рассматриваем обычно в начале мужских уикендов. Мы его сделаем его обзор. После этого мы Я задам вопрос определенный. Этот вопрос будет связан с изменениями в вашем характере за последний год. Что в вашем характере, какие изменения произошли? Очень прошу не быть малодушными, быть смелыми и прославить Бога, если вам есть что рассказать. Заранее подготовьтесь. То есть суть вопроса будет такова. Ты услышал истину? Ты понял эту истину? Она была от самого Бога. Это было в проповеди, это было в слове, это было на конференции, это было на собрании, это было на мужском уикенде, это было долго. Господь что-то говорил, что-то прояснял тебе, что-то обличал в чем-то тебя, исправлял, наставлял с любовью, долго. И вот есть результат. Ты не только согласился с этой истиной, ты не только ее принял, ты покорился ей, и ты видишь, как твоя жизнь меняется, и ты видишь, как твоя жизнь как твоя жизнь на уровне твоего сердца и на уровне твоей практической жизни изменилась. Если это будет такое свидетельство, как, например, я принял решение, и у меня начало лучше и лучше получаться, я вижу больше результата в том, чтобы доводить дело до конца и не быть человеком, который только начинает и не заканчивает дело. Это то, что должно прозвучать. Понимаете, да? Что-то очень простое, оно должно отражать суть того, что произошло. Если это что-то большое, возможно, вы оставили какой-то грех, и вы не можете назвать этот грех, но вы можете хотя бы в общем как-то описать борьбу, которую вы пережили, и благословение, которое вы имеете, в конце концов, благодаря тому, что вы живете другой жизнью. Поэтому сразу после текста, который мы сейчас рассмотрим, я очень просил бы вас, чтобы вы принесли себя в жертву для славы Бога и засвидетельствовали, и рассказали, что это за изменения. Если это 2-3 изменения, выберите какое-то одно, которое вам будет легче всего рассказать, которое вам понятнее всего, и вы сможете засвидетельствовать. И мне трудно поверить, если некому рассказать и нечего рассказать. Так не может быть. Так не может быть. Это будет неправда. Потому что Бог меняет нас. Бог, мы находимся в церкви, в которой звучит проповедь, и она звучит постоянно на всех уровнях. Очень много в нашей церкви есть студентов, которые учатся в церковной библейской школе, и мне трудно, очень трудно поверить, если нет изменений. Мы сейчас с вами помолимся и сделаем обзор одного текста из Иакова, из первой главы. Давайте встанем, помолимся, попросим Божьего благословения. Господи, мы славим Тебя за то, что Ты сделал возможным это событие. Славлю Тебя, Господь, за все, через что мы проходим. Ты знаешь мое сердце, Ты знаешь, в каком оно состоянии сейчас. Ты знаешь о том, что я хотел бы, чтобы многие вещи происходили по-другому. Что я хотел бы, чтобы мы были в другом месте, с другой атмосферой, с другой температурой в зале, с чистотой стульев, порядком. Я умоляю Тебя, Господь, благослови меня и братьев моих, чтобы мы за все Тебя благодарили и смиренно принимали обстоятельства, через которые Ты проводишь и допускаешь нашу жизнь. Спасибо огромное, Господь, за то, что мы можем сосредоточиться на Слове Твоем, на очень важной сфере нашей жизни, о характере нашем, на нашей жизни перед Тобой. Как много, Господь, Ты явил нам любви, как много Ты явил нам нежности и верности. Как многому Ты научил нас, как многому Ты наставлял нас в последнее время. Сколько истины мы услышали, сколько внимания с Твоей стороны мы пережили. Слава Тебе, Господь, за это. Ты великий, любящий, близкий нам Бог. И мы знаем о том, что Ты великий, и Ты в то же время очень далекий и высокий Бог. И для нас это огромная честь и привилегия, что Ты занимаешься нами, что Ты воспитываешь нас, Ты формируешь нас. Благодарим Тебя за каждую истину, которую мы поняли за последнее время. Благодарим Тебя за каждую истину, которая запала глубоко нам в сердце, и нам некуда деться. Ты зовешь нас, как Ты звал Адама. Ты хочешь, чтобы мы поговорили с Тобой. Ты хочешь, чтобы мы в определенных сферах смирились и покорились Тебе. Ты хочешь, чтобы мы признали то, что должны признать. Восхитились, чем должны восхититься. Рассказали другим то, что должны рассказать. Твой замысел абсолютно ясен и очевиден для Тебя, и он понятен для Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты взращиваешь нас и растишь нас. Сколько всего уже произошло хорошего в нашей жизни. И помоги нам, Господь, потрудиться душой, сердцем нашим, чтобы мы вспомнили о том, сколько всего Ты сделал. Чтобы сердце наше, вера наша, видение нашей жизни, осознание нашей жизни, чтобы оно соответствовало тому, какую большую работу Ты проделал. Чтобы это все наполнило нас славой и благодарностью. Чтобы мы не были людьми, которые суетятся, бегут и не замечают Тебя. И не имеют шанса обратить на Тебя внимание, прославить Тебя, поблагодарить Тебя и преклониться перед Тобой, сокрушиться перед Тобой еще больше. Спасибо огромное за то, что у нас есть все шансы остановиться и познать Тебя. Остановиться и вникнуть в себя, вникнуть в учение. Благодарим Тебя, Господь, за жен, которые сейчас остались с нашими детьми, с нашими семьями, то, что они настоящие помощницы для нас. То, что они за нас, то, что они создали такую атмосферу, которая позволила нам оставить все дела, все неустройство там дома, всякие проблемы и быть здесь. Я знаю точно, если бы жены нас не поддерживали, если бы они были против, это было бы мучительно ехать сюда, и вряд ли бы мы добрались бы сюда, если бы у нас не было единства с нашими женами. Благослови их, Господь, благослови детей наших, и пусть это время сегодняшнее и завтрашнее, и вечернее, и ночное, и дневное, чтобы оно было тоже особенное для них, чтобы они там сблизились, чтобы они там пообщались, и побуди, пожалуйста, Господь, наших жен молиться за нас, чтобы они были нашей поддержкой. Спасибо огромное, Господь, за то, что Ты позаботишься о всех делах, которые на работе у нас, и, может быть, какие-то дела мы оставили и переживаем за что-то. У кого-то какой-то бизнес, у кого-то какие-то долги по работе, учеба. Умоляем Тебя, Господь, благослови. Поддержи нас, Господь, чтобы мы еще больше утвердились в Тебе, что Ты верен, и Ты хочешь, чтобы сыновья Твои пребывали в Слове Твоем и в общении в братском. Доверяем Тебе этот вечер, доверяем Тебе весь наш мужской уикенд, и просим Тебя, проведи время с сыновьями Твоими, мы нуждаемся в Тебе. Аминь. Присаживайтесь. Иакова, 1 глава. Откройте, пожалуйста, и еще раз очень прошу вас, записывайте. Записывайте. Дорожите каждой мыслью, которая вам приходит в голову. Дорожите каждым анализом, который происходит. Относитесь к этому серьезно. Если вы рожденный свыше человек, это значит, что Бог Духом Своим Святым живет в вас. И Он знает все, что внутри вас. И Он знает, чему когда учить, чему когда наставлять. И Он производит в нас желание, Он производит в нас действие, Он производит в нас огромную работу. Это Его верный труд. И нам нужно очень внимательно относиться. Что происходит с нашими сердцами, с нашими мыслями, в то особенное отделенное время, которое мы отделяем для изучения, для размышлений. Почему мы сейчас прочитаем этот текст и почему мы его немного разберем, и я подчеркну значение некоторых слов. Есть, я сейчас скажу о церкви Алмаз. Мое личное наблюдение, как пастора церкви, я вижу, что в нашей церкви возвещается Слово Божье таким, какое оно есть. И чем больше проходит времени, чем больше у нас есть проповедей, конференций, сессий в ЦБШ, тем больше мы охватываем библейского учения, тем больше церковь наполняется материалами библейскими, записями, проповедями. И, на мой взгляд, у нас очень хорошо обстоят дела с таким своего рода пророческим служением, когда возвещается Слово Господне, когда выходит проповедник и говорит, так говорит Господь, и очень точно разъясняет Слово, настолько, насколько он подготовился и извлек оттуда то, что Бог говорил в тексте. И это впечатляет очень многих людей. Очень многие люди переживают на себе благословенное вот это вот пророческое служение, когда этот служитель, он сводит тебя с Богом и говорит, вот что говорит Бог, вот ты теперь не отвертишься, ты это услышал. Отреагируй на это. И реакция есть, ее очень много. Очень многие люди в нашей церкви, и мы как мужчины в нашей церкви, переживаем определенный период, когда мы под впечатлением какой-то истины какое-то время находимся, помним, несем, но зачастую это не воплощается в практической жизни, не применяется то, что мы узнаем. И если это один, два, три раза, это одно. А если прошел год, и весь твой год состоял из впечатлений от проповедей, то ты начинаешь уже несколько нервничать и несколько пугаться относительно того, какая ситуация в твоей жизни. Я знаю сегодня людей в церкви Алмаз, которые ставят под сомнение свое рождение свыше. Возрожденный ли я человек? Божий ли я? Если я не вижу, как в моей жизни воплощается то, к чему Бог меня призывает уже много раз, и я очень много раз откликался на эту истину. И мне приходится этих людей защищать от лжи, которая приходит им в голову относительно их невозрожденности. У меня есть уверенность во многим людям, что они дети Божьи. Но они кричат, я не могу, я хочу расти, но у меня не получается, что со мной. И я надеюсь, что мужчины в нашей церкви, и мы с вами здесь, будем думать об этом. И будем думать о том, чтобы истину не только узнавать, не только ознакомиться с ней, не только восхищаться ею, а чтобы наша практическая жизнь, она приходила в соответствии с волей Божьей, чтобы мы больше и больше видели применение на практике того, чему Бог нас учит. Первая глава. Иаков учит, начинает с таких слов, с 12 стиха мы будем читать. Блажен человек, блажен муж. Я некоторые слова буду дублировать, потому что я немного поработал с оригиналом, и есть некоторые оттенки, которые нужно подчеркнуть. Блажен муж, блажен человек, который переносит испытания, который переносит искушения, который выстаивает в искушении. Это самые разные искушения, самые разные испытания. Не только сексуальные грехи, не только желание совершить какой-то грех, удовлетворить свою похоть. Это самого разного рода компромиссы, это разного рода борьба. Грехов и разновидностей, и врагов, детей Божьих, мужей Божьих очень много. Блажен, счастлив тот мужчина, который выстаивает в искушениях или переносит. Здесь не говорится о том, что он столкнулся с искушением. Нет, он прошел через искушение. Он пережил его и вышел оттуда победителем. Счастлив тот мужчина, который вышел победителем из искушения. Потому что, будучи испытан, он получил венец жизни, который обещал Господь любящим его. В чем суть этого счастья? В чем суть этой радости, этого блаженства? Потому что, будучи испытан, будучи проверенным и убедившись, что он настоящий, вот это суть вот этого слова «испытан», прошел тест и понял, что он настоящий, понял, что он живой, понял, что у него есть сила, понял, что у него есть победа, понял, что 6 глава Римлянам действует. В 6 главе Римлянам сказано, что мы свободны от греха, мы можем ему сказать «нет», и мы можем иметь победу над грехом. И мы не его рабы. Мы можем управлять нашей жизнью таким образом, чтобы просто сказать «нет», развернуться и уйти, и он не контролирует нас, он не господствует над нами, у него нет важелей, которые бы удержали бы нас. Вот этот мужчина проходит, и вот как результат его счастья, оно связано с тем, что он понимает, что он настоящий, что он подлинный. Он получает венец жизни, который обещал Господь любящим его. В искушении, братья, в искушении, в испытании, никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом, или Богу чужды искушения злом. Он сам злом никогда не испытывается, и он никогда никого не испытывает злом. То есть никогда нельзя говорить, что явный, конкретный какой-то грех, который атакует нас, или явные какие-то пристрастия, какие-то страсти или похоти одолевают нашу душу, мы ни в коем случае не имеем права говорить, что это сейчас Бог производит, или Бог к этому причастен. Бог видит это, но Он это не рождает. Бог видит это, но Он не берет это как инструмент. Этот текст ясно говорит, что это не Божьи методы. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Богу чужды искушение злом. Но каждый, но откуда же это все происходит? Но каждый искушается, испытывается, увлекаясь или завлекаясь, обольщаясь или приманиваясь собственной страстью, собственной похотью. Затем похоть же, затем страсть, которая в нас рождается, которая в нас просыпается, например, зарабатывание чрезмерное или желание купить какую-то вещь. Есть братья, которые много работают, очень много, и намного меньше и меньше стали отдавать время Богу, церкви, вещам, которые их духовно укрепляют. Я задаю вопрос, как в твоей в сфере личной святости, как твоя чистота в плане там, порнографии, сексуальных грехов? Он говорит, все хорошо. Я говорю, ну ты такой закрученный, такой уставший, что? Это я много работаю. Я на этом не останавливаюсь, я обычно узнаю, почему он много работает, если я хочу ему помочь. И я узнаю, что он много работает, потому что у него и появился план определенные вещи купить. Или достичь определенных результатов, нужны деньги для этого. И поэтому он идет там на две работы или должен работать намного больше. И я ему говорю, что ну вот это в принципе ты и попался. Вроде благочестивые стремления, но вот это капкан для тебя. То есть у тебя появились серьезные желания, ты увлекся определенным видением, и нужно принести в жертву что-то. Нужно принести в жертву себя, потому что нужно больше работать. Эти сильные желания, они рождают нас, они зачав в нас, это слово еще зачав, это как беременность, как процесс, период беременности. Зачав рождает грех, то есть страсть или желание или похоть зачинает в нас, как женщина и ребенка в животе. После этого происходят роды, рождается грех. А сделанный грех рождает смерть. Или другое значение слова смерть – это мор. И мне нравится именно это слово, потому что трудно увидеть мужчин, которые переживают разделение с Богом, и прямо вот они прямо вот как будто умирают. Нет, а вот мор увидеть легко. Ты видишь, как человек мучается. Ты видишь, как твоя жизнь превращается в такую тяжбу, когда человек не имеет никаких сил, никаких внутренних, никаких физических, у него нет свежести. Он как недоедающий человек, он вялый, он еле ноги по жизни переставляет. Он вздыхает очень глубоко, он очень устал. Вот это мор. Все, что этому предшествовало, это появилось сильное желание, потом рождается грех. За грехом следует вот эта усталость, утомленность и неспособность жить. Наступает вот этот мор. Не обманывайтесь, не заблуждайтесь, братья мои любимые, как Иаков нежно говорит. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит выше от Отца Святов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Как-то меняет очень резко. То есть он переводит, он говорит о состоянии братьев, которым он пишет, о той борьбе, которую братья переживают. И тут резко нас переводит, наши глаза переводит на Бога. На Отца Святого, который что-то делает, что-то производит. 18 стих. «Восхотев, родил Бог нас словом истины, чтобы нам быть неким начатком Его созданий». Бог захотел, чтобы мы с вами родились свыше, чтобы мы с вами получили новую жизнь во Христе. Это Он захотел. Это было Его желание. Он знал, в каком мы состоянии. Мы вообще с вами находились в абсолютном и постоянном рабстве вот этих похотей, желаний. Это как система, вспомните, это же вообще замкнутый круг постоянно. Бог захотел нас возродить, и Он родил нас. И обратите внимание, какое большое значение играет слово в рождении свыше. Он родил нас словом, словом истин. Это и есть библейская проповедь в той или иной форме. Это слово от Бога. Это именно слово, Библия стала неотъемлемой частью нашего рождения свыше с вами. Нашей перемены. Это рождает, нас рождает Бог через слово свое. Чтобы быть нам неким начатком Его созданий. Итак, или в оригинале стоит «Знайте». «Знайте, братья мои возлюбленные, любимые, всякий человек, да будет скор на слышание, медленный на слова, медленный на гнев». То есть он опять переводит нас от Бога к нам. То есть он сказал, вот ваше реальное состояние, вот такая вот тяжба, вот такая тяжесть, вот такая борьба в вашей жизни есть. Вы должны знать, что Бог родил вас, Он сделал вас новым народом. Вы новые люди. Вы для того, чтобы быть Его народом. Вы имеете новую жизнь, вы имеете новую природу. И Бог это совершил. И дальше Он переводит нас опять к нам, к анализу о себе, и говорит, что всякий человек да будет скор на слышание, медленный на слова, медленный на гнев. То есть Он говорит о практической жизни, о практическом поведении мужчин. И темы, которые Он сейчас затронет, это или примеры, которые Он использует, очень сильно нам с вами знакомы. Гнев человека не производит правду Божию или не производит праведности. То есть есть в вашей жизни определенные сферы, которые не производят ничего хорошего. Они не делают ничего хорошего. И мы с вами прекрасно знаем, какие это сферы в нашей жизни. Они бесплодные. Они ни к чему хорошему не приводят. Мы с вами новое творение. Мы нуждаемся жить по-другому. Мы умираем, когда не живем обновляемой жизнью. Мы задыхаемся. Нам очень-очень тяжело. И вот эти вещи, как гнев, например, они не производят никакой правды. Ни к чему хорошему они не приводят. Поэтому, отложив всякую нечистоту или снять как одежду, расстегнуть, снять и отложить в сторону, отложив всякую нечистоту, там еще такое значение, как грязь или низость. То есть это очень связано с поступками, которые мы называем низкими поступками. Или низменными, или ничтожными. Поэтому, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. То есть Он уже родил нас словом. Он уже произвел в нас эту работу. И Бог опять говорит, вам опять нужно слово. Вам опять нужно слово, которое будет насаждаться в вас. Это то, что Николай будет делать, будет стараться это делать. То есть он будет садить семена в наше сердце, он будет вести нас в определенном анализе. Мы будем читать, мы будем думать. Это и есть насаждение слова. Поэтому отложи всякую нечистоту и остаток злобы, испорченность. Кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Обратите внимание, слово, которое мы с вами разбираем в Писании, оно может нас привести к спасению. Оно дало нам рождение, оно привело нас к переменам радикальным, оно же может нас и спасти. Здесь не учит Иаков, спасите себя сами. Да, он говорит, возьмите себя в руки, откажитесь от гнева, откажитесь от раздражения, остановитесь, прикусите языки. Сосредоточьтесь, не включайте это, не смотрите это, не пейте это, не курите это, не ешьте это. Остановитесь. Но знайте, что спасти вас может слово, которое будет насаждаемо. То есть здесь такая обоюдная ответственность. И мы что-то должны сделать, но Бог ни в коем случае не говорит, что все сводится к нам. Он говорит, что слово, которое будет насаждаемое, оно может спасти. Оно может спасти души ваши. У слова есть эта власть. И все доверяют этой власти. Есть люди, которые разочаровались в слушании проповеди, разочаровались в чтении Библии. И этих людей очень трудно достичь. Есть люди, которые очень сильно верят в силу слова. Они открывают свои сердца библейскому анализу, потому что они вкушали уже неоднократно, какую силу имеет слово, и оно может спасать души наши. И вот очень важно относительно практической жизни. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающими самих себя. Будьте исполнителями слова, а не слушателями только. Очень интересно. Может быть, вы не знаете, но слушатели – это в то время люди понимали, кто подразумевается. Яков имел в виду такую категорию людей. Это профессиональные студенты. Это очники. Это те, которые ходят на пары с утра до обеда и делают это каждый день, 5 дней в неделю, за исключением каникул. То есть они приходят и они слушают, записывают, уходят, накапливают знания, потом заполняют тесты, сдают, их тесты оценивают, говорят, хорошие знания, отлично. И им в конце концов выдают диплом на основании их знаний. То есть оценивается в университете что? Знания. Да, есть какая-то там практика, и не без того, чтобы и по практике посмотреть какие-то там оценки, но в основном университет оценивает знания человека, которые он потом должен что сделать? Применить в жизни. Так живут очень многие мужчины, так живут многие из нас, наверное, и так можно жить, и это есть опасность, так жить. Можно превратиться в профессионального слушателя. Будьте же исполнителями слова, а не слушателями только, обманывающими самих себя, или другое значение слова обманывающие, обсчитывающие самих себя. Вы сами себе наносите ущерб, если вы занимаетесь только слушанием, если вы занимаетесь только накоплением знаний, если вы только впечатляетесь, вот это был модуль, кто в Корамдео учится, в УИСе учился, вот это модуль, вот это была проповедь, вот это был мужской уикенд, вот это была книга, ничего себе, сколько подчеркиваний, сколько, я просто всю книгу изрисовал. Вот это и есть слушание. Без слушания нельзя, слушать нужно. Но если только этим заниматься, это то, о чем учит здесь Яков. Будьте исполнителями слова, а не слушателями, только обманывающими самих себя. И вот он дальше приводит такой пример. Ибо кто слушает слово и не исполняет, не применяет его в жизни, не воплощает в жизнь целиком или частично, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. То есть он подходит к зеркалу, он себя рассматривает, он знакомится с собой. Я недавно в шоке был от того, как выглядят мои брови. Немного рассмотрел. Они как-то так расширились у меня и редкие стали. Вот, то есть он рассматривает себя. Я не замечал этого. То есть это же не вдруг они стали такими. Ну, такой я человек, не обращаю внимания на свои. А тут я именно рассмотрел внимательно. Я понял, какие у меня есть там дефекты какие-то. Из чего я состою. Что у меня, оказывается, там почему-то ресниц стало меньше на нижней веке. Я как-то тоже на это не обращал внимания. Я познакомился с собой больше. Я узнал о своих недостатках. Я понял, что у меня морщины появились вот здесь. И как-то я себя воспринимал немного моложе. А они уже есть, эти морщины. Вот я с этим всем познакомился, я себя исследовал в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Или он забыл, кто он есть. И я возвращаюсь к какому-то особенному мнению о себе. У меня не так много морщин, и с бровями у меня все окей, и ресницы у меня такие же густые, как в 20 лет. То есть я забыл, кто я есть на самом деле. Точно так же действует истина, точно так же действует проповедь. Господь подносит к нам зеркало и говорит, ты знаешь, что я люблю тебя? Я люблю тебя. Вот хлебопреломление, вспомни о моей любви к тебе. Кто тебя родил, кто тебе дал новый ум, кто тебе дал новое сердце, кто тебе дал свободу? Я это все сделал. Я за тебя, я тебя люблю. Я Духа Своего Святого послал, и Он пребывает в тебе. Ты мой, и никто и никогда не похитит тебя из руки моей. Будь уверен, я тебя люблю, но я хочу с тобой поговорить о тебе. И он подносит слово, И он подносит его достаточно, чтобы мы рассмотрели, и мы увидели, кто мы есть. Увидев это, мы знаем, кто мы есть. Больно нам, не больно, стыдно, не стыдно. Бог достигает нас. Мы узнаем, кто мы есть. Один из ответов на вопрос, почему мужчины не читают Библию, они не хотят узнавать правду о себе. Почему они не едут на мужские уикенды? Они не хотят знать правду о себе. Почему они не читают книги? Они не хотят. Почему они скорее пойдут на рыбалку, на пикник, аж бегом побегут? Потому что там они не узнают подробно, кто они есть. Потому что на пикнике будут говорить твои друзья. А на проповеди или в слове будет говорить сам Бог с тобой. И ты прекрасно знаешь, какую ты будешь иметь ответственность, если Бог с тобой поговорил о том, какой ты есть. И вот эти мужчины, мы с вами в том числе, они зачастую поступают так. Они посмотрели на себя, поняли, кто они есть, развернулись, ушли и забыли, кто они есть. Но есть другая категория людей. 25 стих. Но кто вникает, всматривается в закон совершенный, в закон завершенный, в закон полный. То есть все, что Богу надо было сказать, Бог сказал, и Он завершил свой закон. Он завершил написание записи истины. В закон свободы, обратите внимание, это не просто зеркало, это путь освобождения. В закон свободы и пребудет в нем. Очень важно остаться в нем, не уйти из него, не убежать, не скрыться, не вывалиться, не суетиться, не забыть. Остается в нем, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет во всех своих действиях. И это то, чего мы хотим. Мы хотим быть счастливыми во всем и от всего, что мы делаем в этой жизни. Если мы хотим, мы должны смотреть в зеркало. Мы должны не убегать от реальности. Мы должны оставаться с реальностью. И если ничего не меняется, не убегать ни в коем случае. Быть до последнего, пока это не изменится. Поститься, молиться, печалиться, переживать критику от своих сверстников, друзей или родственников. Да что ты там, какие там слова используют? Что ты там терзаешь себя? Что ты там с законниками какими-то связался? Что ты там с этими фундаменталистами связался? Что ты там с законниками, или там хватит мучить себя, там, или используй там слово, там, не заморачивайся, будь проще, Бог с тобой, Бог за тебя. Что мне делать? Бог сказал мне это. Он мне сказал о том, что у меня есть сфера, в которой у меня нет порядка. Как я могу от этого убегать? И я не вижу перемен. И мне тяжело, и я уже устал от этого. Но я буду мучиться, я буду печалиться, моя печаль по Богу будет. При этом я знаю, я сын Его, Он родил меня. Я ему принадлежу, я знаю, но я не вижу пока перемены. Мне не до радости. Родится ребенок, буду радоваться, но пока ребенок не родился, я буду скорбеть. Это неотъемлемая часть моей жизни. И дальше он, Иаков, переходит к практической жизни. В конце первой главы и во второй главе он говорит о практическом применении, в чем может проявляться перемены, в чем можно практиковать или в чем можно увидеть, насколько ты меняешься. Если кто из вас думает, что он благочестивый, а не обуздывает своего языка, но обольщает свое сердце или обманывает свое сердце, у того пустое благочестие, у того пустая религиозность, у того пустое христианство. У тебя есть только аббревиатура, ты христианин. Но если ты не в состоянии прикусить свой язык и не орать на свою жену, не орать на своих детей, не психовать, не кричать, не принимать участие в раздражительных разговорах, если ты не в состоянии язык свой обуздать. И ты знаешь, что Бог тебе уже много раз говорил о том, что это нехорошо. И ты знаешь, что совесть твоя не на месте и не будет на месте. Если ты не в состоянии язык за зубами держать, то твоя религиозность, это она не имеет наполненности. Твоя принадлежность к Христу или христианству, это все пустое. Чистое непорочное благочестие перед Богом – это второй пример, как можно применить на практике изменяющуюся жизнь. Это посещать сирот, осиротелых людей, заниматься благотворительностью. Если ты… Почему Яков говорит о благотворительности? Почему Яков говорит о служении сиротам и вдовам? Потому что им нужно послужить материально, потому что им нужно оторвать что-то от себя, не купить такой фотоаппарат, как ты хотел, не купить такой компьютер, как ты хотел, из того конверта вытащить, зная, что есть вдова или есть сирота, вытащить оттуда и купить нетбук вместо ноутбука. Он прекрасно знает, что служение сиротам и вдовам связано с материальным служением. Он прекрасно знает, что для того, чтобы послужить сироте и вдове, нужно жертвовать временем, комфортом и финансами. И он говорит, вот истинное благочестие, вот перемена в твоей жизни. Послужи сиротам, послужи вдовам. Третий пример он приводит во второй главе. Братья мои, имейте веру в Иисуса Христа, нашего Господа славы, невзирая на лица. Ибо если в собрание ваше войдет человек с золотым перстнем, в богатой одежде войдет же и бедный в убогой одежде. И вы, смотря на него, одетого в богатую одежду, скажете ему, тебе хорошо сесть здесь, а бедному скажет, ты стань там или сядь здесь у ног моих. И здесь говорится об отношении к бедным людям. То есть можешь ли ты нелицемерно поступать? Можешь ли ты нелицеприятно поступать? Можешь ли ты относиться правильно и к богатому, и к бедному, и к приятно пахнущему, и к неприятно пахнущему человеку? Можешь ли ты иметь эту любовь? Это практическая жизнь. Есть люди, которые говорят, за последний год я вырос в том, что я начал более серьезно относиться к неприятным для меня людям. Я стремлюсь к общению с ними, я переступаю через свою гордыню, и я с ними здороваюсь, я уделяю им внимание. Я отвечаю на вопрос, как дела, не только пастора, а еще и какого-то пацана в церкви, который спрашивает, как дела, останавливаюсь и рассказываю ему, как дела. А раньше для меня это было, кто-то меня спросил, пацан какой-то спросил, как у меня дела. Ну, другое дело, пастор спросил, как дела, ну, тут, конечно, пообщаться, я пообщаюсь, а тут какой-то пацан. То есть он приводит конкретные примеры, применяйте на практике, то есть практикуйте это. И у меня, к сожалению, больше времени, но там и вторая, и третья глава, все говорится о практической жизни. Потом Иаков опять возвращает во второй главе, очень интересно, он говорит, например, в 17 стихе, «Так вера, если не имеет дел, мертва сама по себе». И он опять возвращает к этой теме, он опять об этом говорит, и до конца второй главы он говорит о том, как Авраам спасся. Его вера была не на словах, его вера была на деле. Он жил в соответствии с тем, что понимал, он жил в соответствии с тем, во что верил. Он поступал точно так, как верил. Смотрите на Авраама, он говорит, и вы должны так жить. Вы не должны просто быть способными заполнить христианский тест и знать благочестивые методы, благочестивые подходы. Вы должны уметь жить так, как Авраам живет, в соответствии с тем, во что вы верите. Братья, я уверен, что это очень-очень важно для нас, кто в церкви Алмаз, это очень важно. Я все больше и больше вижу людей, которые угасают в своей любви к Слову. Угасают в своей увлеченности проповедью, которая звучит в нашей церкви. Которые угасают в своем желании учиться в ЦБШ. Угасают в том, чтобы заходить на сайт и читать какую-то интересную статью. Они перестают искать. Я знаю почему. Они не видят в этом смысла. Они не видят, как меняется их жизнь. Для них это все превращается в прослушивание проповеди, чтение. Это очень серьезно. Это естественно. Каждого из нас это ждет. Каждого из нас ждет определенное разочарование. Если мы не видим, как это происходит в нашей жизни, если мы не видим, как меняется наша реальная жизнь, не во всем, не сразу, но в очень конкретных моментах. Когда это замечает наша жена, когда она говорит нам о том, что ну ничего себе, я не думал, что это будет так долго, я думал, это определенная впечатленность твоя, там приехал после там, конференции, понятно, вдохновленный, но я вижу, что ты серьезно? Так теперь всегда будет? И ты говоришь, ну судя по всему, что все, так будет всегда. Когда это замечают близкие люди вам в служении, которые говорят вам, что с тобой. Как-то ты вроде стал спокойнее, какой-то ты стал умиротворённее. Ты раньше вскидывался, кидался, как не тронь тебя, там, не скажи тебе кривого слова. Ты как воспаленный какой-то был. Что с тобой? Какой-то ты стал терпеливей. Хоть там воду на тебе вози. Все нормально? Как ты? Что происходит с тобой? Это будут замечать люди, и даже если они не заметят, вы будете, мы будем испытывать огромную радость, и я уверен, что мы это испытываем. Это огромная радость, когда мы видим, Бог жив, Он во мне, Он воскрес, Он производит плоды, я на лозе, у меня нет никаких сомнений, что я Христов. Сколько людей сомневаются в своем спасении, в своем возрождении, когда они не видят применения на практике этих истин, которые их впечатляют. Это ужасно. Людям больно, людям тяжело. Они сомневаются в своем Господе. Я знаю людей, которые сомневаются в Боге и в Его существовании. Потому что много лет они не видели практических изменений в своей жизни. Они реально начинают сомневаться, что Бог есть. Это где-то там глубоко в душе, они даже боятся об этом сказать, они даже себе боятся об этом сказать. Когда они не видят наказания в своей жизни от Бога, когда они живут так, как будто им все с рук сходит, когда они не видят практических перемен, они не видят изменений, они начинают сомневаться в существовании Бога. Это ужасно. Пусть Бог нам поможет в очередной раз обратить на какие-то истины здесь внимание. Но пусть Бог нам поможет, пусть это будет наша молитва, я не знаю, может быть, кому-то нужно поститься и воздержаться от еды на этом уикенде и просто умолять Бога, чтобы Он просто произвел вас, довел вас до того, чтобы вы вернулись и жили по-другому в определенной сфере. Я в этом очень сильно нуждаюсь. Я совсем недавно пережил перемену в очень конкретной сфере в моей жизни. В очень конкретной. Я очень счастливый человек. Вы все можете сегодня сказать, что Бог не действует, я знаю, Он действует. И меняет очень конкретно, глубинно и практически на таком уровне, что жена спрашивает, и что так будет всегда? Давайте попросим Бога, чтобы это было. Чтобы Бог сделал для нас это. Особенно, братья, тех, кто уже устал в этой сфере. Если вы действительно находитесь в состоянии вот этого мора, если вы действительно находитесь в каком-то из элементов состояния, которое я здесь озвучил, это время, когда вам нужно просто умолять Бога. Просто просить Его не есть, не спать. Это все очень-очень серьезно. Это все серьезно. Есть люди, которые задают вопрос, что значит угашать Духа Святого? Написано, Духа не угашайте. Вот это и есть. Когда Бог говорит, а ты как стена и горошинки об тебя. Бзынь, бзынь, бзынь. Это оно и есть. Когда ты не в состоянии уловить, ухватить, удержать и жить в соответствии с этим. И без Бога это невозможно. Обратите внимание еще раз, Яков очень богоцентричный. Он не просто говорит о человеческой ответственности, о человеческих делах. Он говорит о балансе. Вы и Слово, вы и Бог. Бог и вы, Бог и Его действия. Я знаю точно, Бог совершенен во всех своих делах и во всех своих путях. Дело, как я понимаю, за нами. Давайте встанем, помолимся. Господь, Ты знаешь сердце каждого из нас. Я сейчас особенно хочу помолить за тех братьев, которые переживают сейчас в своей жизни этап и период, когда они видят в своей жизни моменты, в которых им нужно жить по-другому. Наверняка ты кого-то довел до такого состояния, что он как зрелое яблоко находится на яблоне, и пора ему уже упасть в руки твои. Пора ему уже быть использованным тобой. Пора ему отделиться от яблони и принести плод, и принести славу тому садовнику, который ухаживал за этим деревом. Есть братья, которым пора оставить те дела и то положение, где они находились. Наверняка ты многих, Господь, призывал в последнее время, учил, наставлял и подвел к такому состоянию, когда нужно принимать решение и жить по-другому. Возможно, кто-то начал уже так жить. Благослови, пожалуйста, их. Укрепи их ноги, укрепи их руки, укрепи их жизнь перед тобой. Храни, Господь, нас от излишних атак, искушений и похотей, которые восстают на души наши. Дай нам закрепиться и утвердиться в наших решениях и в нашей практической жизни, которая изменяется. Но особенно все равно хочу попросить Тебя, Господь, за тех людей, которые нуждаются в переменах. Молю Тебя, благослови их, укрепи их, воодушеви их, поддержи их. Говорю об этом не потому, что Ты не хочешь, а потому что я знаю волю Твою, я знаю сердце Твое, я знаю намерения Твои для нас, для людей, для мужей, для сыновей Твоих. Спасибо Тебе огромное, Господь, за то, что можем полагаться на Тебя. Благодарим Тебя за то, что Словом Твоим Ты родил нас. И благодарим Тебя за то, что Слово Твое, оно может, оно в силах спасать нас. Благослови нас, чтобы мы не были мужчинами, которые рассматривают, понимают себя в свете Слова, как в зеркале рассматривают себя, понимают, кто мы есть, ну, уходим, отходим, забываем и отвлекаемся, и не меняемся, и не преображаемся. Благослови нас, Господь, чтобы мы были не слушателями, а исполнителями воли Твоей. Слава Тебе, Господь, за все, что Ты сделал, все, что Ты делаешь, и все, что будешь делать в нашей жизни. Бог Отец, Сын и Святой Дух. Присаживайтесь, братья. Мы сейчас можем выслушать одного человека, то, о чем я говорил до того, как мы к тексту обратились. Ты пережил конкретную перемену в жизни за последний год. После ясно понятой истины, ты покорился Богу, ты подчинился Ему. Это было страшно, это было тяжело, это был определенный риск, но ты увидел перемены, и ты видишь, как твоя жизнь изменилась в очень конкретной сфере. Есть у нас такой брат? Давайте два брата, я выберу одного из вас, если хватит времени, тогда два расскажет. Кто это? Два человека. Я? Я не поднимаю руку. Да, у меня есть, я могу рассказать. Ну давайте кто-то другие два. А Сергей Нестеров здесь? Можешь ты? Да, давай.
Всем привет. Непривычно к микрофону подходить, честно скажу. Нету такой практики в жизни. Да, вчера была группа, я делился свидетельством, как Бог влияет на мою жизнь, как Бог влияет на мое сердце, на как трансформацию характера. В своей жизни я понимаю, что очень много вещей, которых я начинаю просто делать, и часто мне тяжело заканчивать. Либо просто много чего валится на мою жизнь, либо просто, как сказать, либо я просто неответственно отношусь к каким-то вещам. Вот. И просто, часто я что-то начинаю, и мне тяжело закончить это. То есть я начал как-то вроде хорошо, но потом как-то, как сказать, то ли гасится что-то во мне, в таком плане. Я ни в коем случае не говорю, что это лень, потому что лень это уже как последствия. То есть есть бездействие, какая-то неответственность, может быть. Я понимаю, что Бог ломает мой характер, Бог ломает меня. И просто я в своей жизни, принял решение, я просто не могу часто видеть какую-то картину перед собой, то есть очень либо много всего, и что я сделал в своей жизни. Недавно я просто приобрел себе, купил такую, еще скажу, каждый, наверное, как-то вел свой какой-то ежедневник в своей жизни. Поднимите руку, кто вел ежедневник в своей жизни, кто ведет ежедневник в своей жизни. Вот. Я тоже пытался его вести. Вот. Ну, в итоге у меня их оказалось очень много. Я начинал, и я его не закончил. То есть даже до половины не дошло. Я понял, что вау, зачем мне ежедневник? А каждый год горю, и все, начну. Да, и что я сделал? Я купил себе пробковую доску, может, кто-то знает, что это такое. Это когда такие штучки, пометочки делаешь. Я разбил на 7 дней, и это помогло для меня видеть всю неделю, которую я проживаю, видеть, что я делаю, и просто, я стараюсь планировать, я стараюсь свой день начинать с молитвы, я когда еду в транспорте, еду на работу, у меня есть целых 45 минут, чтобы провести время с Богом. Я провожу это время с Богом, стараюсь молиться тоже. И, я ставлю цель, и с Божьей помощью я стараюсь все заканчивать. Ну и Бог ломает, Бог показывает мое сердце греховное. И, я стараюсь просто заканчивать свои какие-то вещи, которые я прежде не делал. Я начинаю их, например, просто... может, у меня как... Для меня легче видеть картину. Для меня легче, когда я просыпаюсь с утра, я вижу, какой план моего действия, что я делаю сегодня. Вот. И просто как Бог направляет, Бог ведет, и я понимаю, что Бог меняет. И Бог меняет не просто... я что-то записал, Бог меняет меня через Писание, когда я назидаюсь, когда я слушаю проповеди, когда я молюсь, и я стараюсь принимать решения определенные, которые влияют на мою жизнь, влияют на будущее, на какой-то, наперед. Доска, да, и обличает меня очень тоже сильно. То есть если я какой-то сделал пометочку «Я не ем после семи», а я поел, мне от этого больно. Я понимаю, я не сделал это. Но и тоже всем, ну, у кого трудно с этим, ну, просто молиться Богу, чтобы Бог вам показал, как вы можете планировать свой день, как вы. Я еще не идеален в этом, но я расту, и Бог меня укрепляет в этом. Поэтому просто желаю каждому, ну, ставить цели, ну, до конца доводить это. Ну, и вы видите благословение, какие Бог вам.
Хорошо, давайте, у нас есть еще для одного свидетельства.
Ну, может, многие знают, я с интерната, ну, учился, то есть раньше в интернате, и как бы часть у нас такое было, мы делились друг с другом, но, ну, это там в интернате, а то есть это было в интернате так, но потом дальше жизнь как голодные волки и просто, ну, рвали, ну, все себе только. Ну, я не знаю, я принял давно такую позицию, все для себя, себе и, ну, и никому больше. Ну, как, ну, такое было. И, не знаю, это эгоизм, говорят, или что-то другое, но все, ну, было в центре своих благ, дом, машина, ну, видишь вокруг куча людей, успешные, все, и хотелось того же. Ну, так делал, да, ну, много крахов, падений было, всякого случалось. Ну, вот буквально недавно, ну, я 9 месяцев работаю на хорошей работе, нормально финансово начал зарабатывать, но продолжалось все равно, я на себя тратил деньги, там, все дорогое, все крутое. А потом буквально так в один момент, ну, я часто слышал проповедь о том, что кто не печется от своих, тот хуже, ну, неверующих. Ну, как бы. У меня есть сестра родная, есть отец, который живой, он отсидел 10 лет, и он освободился. Есть мать, которая живая. Ну, я ее не видел где-то лет 15, вот до недавнего времени. И, ну, как бы, послушав проповеди и у Коломийцевой, и, ну, много где. Мне просто, а что не попробовать? Ну, и попробовал. Честно скажу, в январе со своей зарплаты я потратил 300 гривен на себя, на еду позычал. Ну, когда оно так само пошло. И, ну, а сейчас это как даже как больше и больше. И, ну, сестру, у меня сестра беременная. Ну, не в браке, но, ну, забеременела и как бы... Наверное, это было как капля последняя. Ну, то есть я уже был готов, хотел. Я просто не видел ни повода, ни как это сделать. Мне было тяжело, потому что я жил с сестрой в интернате, но она была для меня как подружка. Ну, не знаю, испытывал кто-то это такое. В интернате очень притупляется чувство любви, дружбы отчасти, родства, что такое. Я очень часто свою сестру видел, я... Скажу, это больно мне говорить сейчас и стыдно, но я с нее прикалывался. Ну, она мне, ну, не была как сестра. Если сейчас, ну, со слезами ее обнимаю. Ну, и она позвонила, сказала, зима, там холодно, и говорит, ну, что нету, ну, курточки. Я думаю, камон, ну, пацан, ты столько денег получаешь, и ты не можешь там $100, ну, сестре дать. Ну, я получил зарплату, я почищу все деньги сразу, ботинки, то, ну, то есть, ну, и как бы пошла перемена. И, ну, сейчас, я не знаю, я ездил потом к матери, я не знаю, если бы можно было, я показал бы видео. Я поехал к матери, я увидел, как она живет, ну, я просто перестал жить, ну, как, с мыслью, что мне надо, мне. Я планировал там вот, где-то на год у меня было распланировано, что я соберу столько-то денег при таком заработке, я смогу то, перечеркнул, все, поудалял, все эти заметки, все. То есть, как бы, и новое построил. Я соберу эти деньги, куплю матери то, как бы, сейчас. И я замечаю перемены в жизни матери после моих поездок. Я поехал к ней первый раз, это, ну, злыдни. Если кто-то знает, что такое слово злыдни, то это именно оно. Ну, я не знал применения этого слова. Если в интернате мы жили евроокна, души, то есть все, у нас комфорт был полный. Мы ели красную икру, если кто не верит, то 2 года подряд на завтрак нам давали красную икру. Это было так, Сникерс, чипсы, все. Многие домашние дети не видели того, что мы видели. Ну, как бы, я видел этот комфорт, был за границей, в Артеке. Ну, это было всего, но счастья не было. А там я увидел, как мать, она, это, ну, мрак, в буквальном смысле. И Через месяц она звонит и говорит: я переехала в другой дом. У меня сразу, я беру 2 выходных подряд, говорю: пожалуйста, мне надо поехать. Еду туда, вижу условия материальные другие, лучше. Сейчас она переехала в другой дом. Вот у меня отпуск, я хочу опять поехать. Она говорит: еще лучше. Она говорит: я не могу понять, что происходит. Все лучше и лучше. Ну, то есть, ее так, ну, у нее как-то начинается, ну, меняться все. Она переезжает с села в село, ну, ребенок маленький, и там одна миссия, они сразу, там, как только узнали, что я поехал, они, ну, так, просто в разговоре с ними, они говорят: Ваня, что делаешь, чем занимаешься? Ну, я говорю, ездил к матери, увидел там ситуацию такую не очень хорошую, и они говорят: сразу там вещей, ну, для ребенка. Ну, классно, то есть я вижу, Бог помогает. И у отца тоже, если он год просидел без работы, сейчас он говорит: да звонят везде, с Симферополя, с Ялты, говорят. Он говорит: я говорю, да я же отсидел, что вы меня возьмете? Его берут на хорошую, ну, работу, ну, то есть. И вот, ну, недавно он позвонил, попросил деньги выслать, я ему выслал, и вот он уезжает завтра в Симферополь, то есть, ну. О сестре забочусь, часто мы все там разбирают, кто что хочет подарить, как на это. Я говорю: не, я коляску, ну, это как гордость такая даже, ну, самое такое центровое, ну. В общем-то. Ну, это перемена, не знаю, как для кого. Ну, мне раньше было тяжело жертвовать, ну, как своими, ну, благами там,